Аллилуйя. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за милость Твою, Боже. За то, что Ты дал нам возможность жить на этой земле. Жить и быть благословением. Жить наполненной смыслом жизнью. Жить для того, чтобы любить других. Жить для того, чтобы дарить людям тот талант и тот дар, который Ты нам дал. Я верю, Боже Святой, что благословение, которым Ты благословляешь нас, это умение и разумение и возможность служить другим людям. Ты сказал, что Ты умер за наши грехи только для того, чтобы мы жили для Тебя. То есть для Тебя, для Твоего Слова, чтобы мы вникали вовнутрь Его. И я прошу Тебя, Боже Святой, сегодня сверхъестественно дай нам возможность вникнуть и углубиться в понятие благословения, рождения, от рождения до смерти, от рождения до воскресения, от рождения до восьмого дня начала новой жизни Божьей. За все Тебе честь и слава. Я прошу Тебя, положи Твою святую руку на интернет-соединение и дай нам возможность, Боже, сохранить и наше общение, чтобы было продуктивным. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Так. Ну что ж, начинаем с 33 главы. И вот благословение. И дальше такая пауза. Которым благословил Моше человек Божий, сынов Израиля, перед смертью своей. Вот благословение, то есть перед смертью своей, незадолго до смерти. Ведь если не теперь, то когда же? Примерно так рассуждают раввины вот эту фразу. И вот наступило наконец время благословения. То есть до этого, как мы с вами уже говорили, благословение не было, а были претензии, то это не так, то здесь не так, то там идолов сделали, то здесь струсили, то там не хватило характера, то здесь не хватило веры. Ну вот, наступило время. Теперь уже воспитывать больше нет возможности и нет времени. Теперь только благословение. Теперь осталось, когда я ухожу, должно остаться только благословение. Все остальное было на тот момент времени, на ту самую секунду, на тот самый момент, когда важно и необходимо было преодолевать препятствия. И вот благословение, которым благословил Моше, человек Божий, сынов Израиля, перед смертью своей. Мы с вами буквально перед этим читали Азину. То есть, на самом деле, вот это благословение, 33 глава, да, она как бы дополняет вот эту песню, произнесенную Моше в 32 главе. И в какой-то степени противопоставляет ей. Потому что, смотрите, песня-то на самом деле, она просто изобилует упреками, которые обращены в адрес народа, предупреждением, предсказаниями каких-то несчастий, которые неизбежно должны постигнуть народ, если они нарушат союз с Творцом. А благословения, напротив, смотрите, раскрывают хорошие стороны каждого из колен Израиля и изобилуют предсказаниями процветания и спокойствия. По своей форме и содержанию благословения Моше во многом повторяет благословение Якова, то, что мы читали в Бытие в 49 главе или Берешит. Человек Божий, сынов Израиля, перед смертью, который благословил. То есть человек всесильного, если в синодальном переводе человек Божий стоит в оригинале, человек всесильного, то есть тот, в котором есть силы, тот, в котором есть все возможности, вся сила есть в нем. Трудно сказать, говорили о Моше, как о человеке всесильного, при его жизни или его называли так только, когда вспоминали о нем после смерти. Но в любом случае, ни один другой человек, пророк, первосвященник, царь или великий праведник, не удостоился вот такого высокого имени. Человек всесильного. Он встречается еще два раза. Царь Давид, пересказывая слова молитвы Моше, начинает их с введения. Молитва Моше, человека всесильного. Помните? Псалом 90, с первого стиха. А в книге Иошуа говорится, слово, которое перед смертью своей сказал Моше человеку всесильного. Слово перед смертью своей, возможно, что благословения были произнесены конкретно вот в день смерти, может быть, за час или так далее, как Моше поднялся на вершину горы Нева. И сказал он, то есть Моше, Господь от Синая выступил. То есть начал с хвалы, с прославления. Помните, когда у Иешуа спросили, как молиться, он сказал, Отец Небесный, сущий на небесах, да святится имя Твое. То есть сначала он называет его, а потом да святится имя Твое. То есть дальше начинается прославление. Моше делает то же самое, смотрите. Он начинает с хвалы, сначала называет, кто он и какой он, вездесущий, а затем стал говорить о нуждах Израиля. А о хвале, с которой он начал, также имеется упоминание дальше о заслугах. В общем-то, это и есть умиротворение. Иначе говоря, они достойны того, чтобы пребывало на них благословение. И воссиял от Сеира им, озарил от горы Паран, и пришел от мириадов, мириады это десятки тысяч, то есть минимум 20, от мириадов святых, от его десницы пламя закона. И то есть Бог от Синая пришел, благополучие и процветание народа Израиля связывается с раскрытием именно божественного присутствия, именно там, на горе Синай. Все основы народа были заложены именно в тот период, когда Всевышний был очень близок к нему и, ведя через пустыню, не оставлял практически ни на мгновение и не скрывал себя. И показался им в сиянии. Появление божественного присутствия всегда сравнивается, ну просто знаете, утром, когда солнце всходит. А его сокрытие, это как вечером, когда солнце заходит. Свет Всевышнего, это его закон, Тора, который дан людям всей земли. Для чего? Чтобы освещать им дорогу. От Сеира. Это вообще такая гористая местность, примыкающая с юга к границам страны Канаан. Туда ушел Исав, и впоследствии эти места были заселены его потомками. Есть такое понятие, что он предлагал сынам Исава все это, они отказались, от горы Паран. Нахождение места, которое соответствует географическому названию, практически неизвестно. Возможно, что речь идет о юге страны Канаан, где проходит вот этот горный хребет, который является как бы его такой естественной границей. Божественное присутствие раскрылось для сынов Израиля именно у горы Синай. Оно не оставило их в районе горы Сир, где они совершили преступление. Помните, когда подошли и ошибочка вышла с разведчиками. Практически отказались войти в этот Израиль. Оно не покинуло их во время 40-летних странствий по пустыне. Бог всегда был рядом. Божественное присутствие будет сынами до конца, пока они полностью не овладеют обещанной им землей. То есть, смотрите, суть всего этого заключается в том, что у каждого из нас есть действительно божественное предназначение. И оно не оставит нас до той поры, пока мы не исполним свое божественное предназначение. То есть мы будем падать, у нас будут какие-то проблемы, может быть, мы будем остывать. Может быть, в нашем сердце появится нежелание дальше служить Творцу, нежелание вообще дальше жить. Я много раз слышал, когда люди говорили, Боже, забери меня отсюда. Зачем на мою голову свалилось столько? Только для того, чтобы сделать тебя сильным. Дальше. Из среды десятков тысяч святых, или мириадов. То есть, начало проявления божественного присутствия Моше сравнивает, во-первых, с восходом солнца, утро, солнце, свежий воздух, начало нового дня, отличное настроение. Все, что было вчера, улетело как ветер. Всевышний, смотрите, не озарил сынов Израиля светом какое-то одно мгновение. Ну, обычно, знаете, когда такой резкий пучок света, чтобы ослепить. а вот постепенно увеличивал силу свечения. Тора стала вот как раз теми потоками света, которые озарили этот народ и навечно остались с ним, чтобы указывать путь на протяжении долгой истории народа. Пламя закона. Всевышний дарует закон Торы из огня. Помните, как это было написано во Второзаконии, 5 глава, с 19, по-моему, по 23 стих. Вообще некоторые комментаторы говорят о самой Торе как о каком-то полыхающем пламени. Такой перевод основывается на выражении Эшдат, которое допускает такое двоякое понимание. Огонь закона или закон, связанный с огнем, происходящий и от огня. Другие комментаторы ориентируются не на правила прочтения этого отрывка, а на правила записи. Эш-дат. Читается как два слова, а пишется вместе, слитно. По мнению этих авторитетов, рассматривание предложения следует понимать так. Из его правой руки были потоки для них. Третий стих. Также любит народы, все святые его в твоей руке, и они собрались к ногам твоим, несет речения твои. То есть, любит он племена, народы. В какой-то степени эту фразу можно отнести абсолютно ко всему человечеству, так как дарование Торы имело значение для всех народов. То есть, добрый Господь, как всякому, и милосердие Его на всех созданиях Его. Это то, что в Псалме, по-моему, 145-м написано. Святое святых своих, то есть относится ко всем коленам и каждому из сынов. Что в руке твоей под защитой твоей? И подверглись, и поверглись они к стопам твоим. Вот, знаете, как ученики располагаются вокруг своего учителя при встрече. Я не знаю, раньше я видел вот такие фотографии. Учитель сидит, а ученики вокруг полулежа так рассаживаются или возлегают вокруг него. Знак уважения. Произнося слова твои. Закон, который передал Моше, должен стать наследием общины сынов Израиля, которые должны передать это из поколения в поколение и всем народам земли. Четвертый стих. Учение, какое заповедал нам Моше, наследие общины Якова. Еще раз. Учение. Само слово Тора переводится как учение, как инструкция. Учение, какое заповедал нам Моше, наследие общины Якова. Наследие на иврите в данном случае стоит слово мораша, буквально наследие, передаваемое из поколения в поколение. Это слово принципиально отличается вообще от однокоренного с ним словом еруша, которое следует переводить как имущество, которое получено по наследству. Эти два слова представляют собой абсолютно два разных юридических термина. Смотрите, если еруша означает имущество, которым наследник может распорядиться по своему усмотрению, то мораша относится к имуществу, которое наследник имеет право пользоваться, но лишен всякой юридической возможности продать его, выбросить или уничтожить. Он обязан передать его по наследству одному из членов своей семьи. Моше не случайно называет Тору в данном случае мораша. Это тот наследный удел, который должен передаваться из поколения в поколение. И никто не может отказаться от него, забыть или изменить его сущность, продать или еще как-то. Дальше написано слово «общине Якова». Слова этого стиха Торы стали одним из основных девизов вообще израильтян. Они включены в утреннюю молитву для детей. И дети должны повторять это регулярно. Пятый стих. И стал он где встал? Он в Иерушалиме царем при собрании глав народа вместе колена Израиля. И стал он в Иерушалиме царем Всевышним, установил свою власть над народом Израиля. То есть сам Бог установил свое царство над этим народом. Дальше стоит вместе колена Израиля. То есть вся община собралась для того, чтобы подтвердить союз, заключенный у горы Синай. Начало главы, и в особенности вот это, то, что мы с вами прочитали с 1 по 3 стих, представляет собой один из самых сложных для комментария и прочтения в соответствии с простым смыслом отрывков Торы. Вообще нетрудно заметить, что в переводах Торы на разные языки предлагаются самые разные варианты понимания именно вот этих вот стихов с 1 по 3. В популярном комментарии не представляется возможным ни проанализировать, ни учесть все возможные варианты понимания этого текста. То есть, в принципе, то, что мы сейчас с вами сделали, да, это один из вариантов. 6 стих. «Да живет Реувен и не умрет, и да будут его люди в числе». Дальше начинается благословение и перечисление всех колен. Реувен – один из старших сыновей Леи. С него все и начинается. «Да живет Реувен и дома», значение которое пожелание такой продолжительной жизни, и не умирает. То есть каждый из колен должно продолжить линию своего праотца, одного из 12 сынов Якова. Потому что Яков благословил их, а благословение – это была цель их существования, их жизни. Характер братьев передавался потомкам со всеми положительными и отрицательными чертами. Давая благословение сынов, Яков охарактеризовал Рувена как человека торопливого, что не позволяет ему занять как бы главенствующее положение среди братьев, хотя старший. Как это полагается первенству. Моше стремится придать особые силы потомкам Рувена, которые предпочли осесть там, за Иорданом. Здесь им придется выдержать, потому отражать постоянный натиск врагов. Кроме того, они будут в значительной степени оторваны от своих братьев. Моше опасается, что поспешность и необдуманность — это вообще плохие союзники в такой ситуации. Они могут привести к военным каким-то конфликтам, которые подорвут силу этого колена. Жить, сохранить себя и не истощиться в бесконечных войнах и конфликтах, которые им не под силу. Вот благословение Моше потомкам Реувена. И пусть люди его будут многочисленны. Абсолютно, без всякого сомнения, смотрите, Моше заметил вот эту тенденцию этого колена к уменьшению. Потому что при первом подсчете численности населения потомков Реувена, помните, мы посмотрели, 46 500 было. Это в книге Бамидбар, с 1 главе, 21 стихе. А во втором уже 43 730, Бамидбар 26.7. То есть это могло послужить еще одной причиной желания Моше придать колену Рувена вот такие жизненные силы, то есть его слова, они реальные. Во времена Давида значительная часть территории, изначально занятой коленом Рувена, была завоевана моавитянами. Царь Мейша, описывая свои победы над племенами, которые проживали на восточном берегу Иордана, вообще даже не упоминает о колене Рувена. То есть их там совсем мало стало. Так, кто-то что-то написал, да? Не по теме. Так, где мы остановились? 8 стих. А у Леви сказал, твои тумим и твои урим, то есть он обращается к Шехине, мужу, приверженному тебе, которого ты испытал при массе. То есть, которого ты испытал при массе, означает, помните, левиты не роптали, когда роптали другие. И там, на горе Синай, когда вылили золотого тельца, они тоже не участвовали в этом. И здесь это влагается в заслугу. А у Леви сказал, твои тумим и твои урим, мужу, приверженному тебе, которого ты испытал при массе. Тумим и урим твои, одно из названий, может быть, помните, вот такой нагрудник с драгоценными камнями, который надевал первосвященник. Это название указывает на особую силу вот этих драгоценных камней, в которых выгравлены на них имена колен, заключающихся в том, что с их помощью можно было получить ответ Всевышнего, подобно тому, как, обращаясь к пророкам, получали ответ, раскрывающий божественную волю. благочестивому мужу твоему. Речь идет обо всем колене Леви, которое образовано и представлено как один праведный человек, которого ты испытал. Левиты несколько раз отделялись от народа, когда сыны Израиля совершали преступления. Это произошло в Массе. Помните Исход 17 глава с 1 по 7 стих. Бытие 20 глава с 1 по 13 стих. То есть достаточно длинная история и все, и около горы Синай еще. 9 стих, который говорит об отце своем и о матери своей, не видел его. И братьев своих не признавал, и детей своих не знал. Ибо они соблюдали твое речение и твой завет хранили. Учат правопорядком твоим Якова. Учению твоему Израиля возлагает курение к тебе. И восхождение на жертвенник твой. Благослови, Господи, его рать, и к деянию рук его благослови. И поразови, и порази в чреслах восставших против него и его ненавистников, чтобы им не подняться. О Бениамине сказал: любимый Господом, он в безопасности пребудет при нем. Укрывает его всегда, и меж рамен его пребывает. А Иосифе сказал: благословенна Господом его земля, дарами небес, росою и бездной, лежащей внизу, и дарами урожая солнечными, и дарами производимого месяцем, бездной, лежащей внизу, и дарами урожая солнечными, и дарами производимого месяцем, и начатком исконных гор, и дарами вечных холмов, и дарами земли ее полноты, и начатком исконных гор, и дарами вечных холмов, и дарами земли ее полноты, по благоволению прибывшего в Терновнике, да придет это на главу Иосифа, на темя устраненного от братьев своих. 17 стих. Первенец его быков величие ему, и рога орица его рога, которыми забодает народы вместе до краев земли. И это мириады Ефраима, и это тысячи Менаше. А о Завулоне сказал: радуйся, Завулон, при выходе твоем, и ты, и Исахар в шатрах твоих. Народы на гору созывают, там приносят они жертвы праведные, ибо изобилием морским питаться будут, и сокровищем, сокрытыми в песке. А о Гаде сказал: благословен дающий простор Гаду, как лев покоится он, терзает раменицу и темя. И высмотрел начаток себе, ибо там удел законодателя сокрыт, и пришел во главе народа, приведенного пред Господом, совершил и суды его с Израилем. А о Дане сказал: Дан, молодой лев, устремляется из Башана. А о Нафтали сказал: насыщен благоволением и исполнен благословение Господа, морем и югом владей. А об Ашере сказал: благословен сынами Ашер, будет любезен он братьям своим, и окунать будет елей в ногу. Свою. 25 стих. Железо и медь затворы твои. Теперь он говорит относительно всего Израиля, что пограничные города были заселены могучими воинами, и они как бы затворяли землю, чтобы враги не могли войти в нее, как если бы она была заперта на замки и какие-то засовы из железа и меди. Другое объяснение: железо и медь, затворы твои, ваша земля заперта горами, из которых добывают железо и медь, а земля Ашера была замком, затвором земли Израиля, как дни твои, старость твоя. Дальше идет: нет Богу подобного, Иешурун. То есть знай, Иешурун, что нет подобного Богу среди всех божеств народов, и не сравнится с твоим оплотом их оплот, восседающий на небесах в помощь тебе, и о величии своем небеса избрал, обиталищем Бога предвечного, а под ним могучего мира. И он изгонит врага пред тобой и скажет: истреби, и будет жить Израиль безопасно, особенно по благословению Якова на земле хлеба и вина, и небеса его источат будут росу. Счастлив ты, Израиль, кто сравнится с тобой, народ, спасаемый Господом. Он щит помощи тебе и меч величия твоего. отрекутся враги твои пред тобою, и ты же на высоте их ступишь. И взошел Моше с рави Моава на гору Нево, на главу вершины, чтоб перед Ерехо, и дал узреть ему Господь всю землю, Гилад до Дана, и всю землю Нафтали, и землю Ефраима и Минаше, и всю землю Иуды до моря предельного, и землю южную, и долину, и равнину Ерехо, города Пальм до Цуара. И сказал Господь ему: вот эта земля, о которой я клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, говоря, твоему потомству дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но ты туда не перейдешь. И умер там Моше, раб Господа, на земле Моава, по слову Господа, и погребен был. Смотрите, раб Ишмаэль говорит, он Моше погреб сам себя. И это один из трех примеров, вот с таким местоимением и суффиксом, который раби Ишмаэль истолковал именно вот так. То есть рассматривал как возвратное местоимение. Подобного этому в день исполнения его назарейства доставит. Он доставляет самого себя и предстает. Подобно этому возложат грех вину. Но разве другие возлагают на них? Это они возлагают на себя. В долине на земле Моава против Бет-Пуара. Его могила была готова там в 6 дней миротворения. По крайней мере, так говорит Митра, чтобы искупить за содеянное с Пиором. И это одно из сотворенного сумерка в канун субботы. И не знал никто могилы его до сего дня. То есть и был похоронен в долине Пизга, это горный хребет, и могила Моше находится на одном из понижений вот этого хребта. Место захоронения величайшего из пророков осталось абсолютно неизвестным, потому что в противном случае оно превратилось бы просто в объект поклонения. По этой же причине Яков просил, чтобы его останки непременно были вынесены из Египта и похоронены в стране Израиля, иначе египтяне превратили бы его после смерти в свое божество. Никто не знает место погребения его. Это выражение часто встречается в книге Дворим. Так же, как и похожее на него, следует рассматривать как пророчество, переданное через Моше, обладавшее настолько четким и ясным видением будущего, с которым не может сравниться способность предсказывать ни одного из пророков, живших после него. Мудрецы Талмуда разошлись во мнениях, и были ли это открыты Моше, или их последствия записал просто Иешуа. До сего дня написано. То есть целый ряд комментаторов объясняет, как Моше мог писать о собственной смерти, излагая ход событий, которые должны были произойти в будущем. Предположение о том, что эти строки принадлежат перу Иешуа, который в Талмуде приводится от имени раби Иуды, вызывает очень много возражений, так как Тора по своему уровню святости соответствует только пророческому дару. Моше никого другого из пророков, живших после него, потому что ее принято называть второй Моше. Некоторые из комментаторов придерживаются мнения, что текст был ему показан как черный огонь на фоне белого огня. Так же, как это обычно бывало на других стоянках пустыни. Но на этот раз буквы прошли перед ним вот просто слитно, без деления на слова, а понимание, где нужно сделать пропуск, чтобы непрерывная цепочка букв просто обрела смысл. Было сокрыто от него и впоследствии разъяснено уже Иешуа. Эти комментаторы расходятся с мнением раби Меира, который считает, что Моше записал эти строки так же, как и весь остальной текст Торы. И от великого пророка, предсказывавшего будущее народа Израиля, не были скрыты последние часы его жизни. Раби Меир говорит, эти строки Всевышний продиктовал Моше. Моше писал их, а слезы текли по его щекам. Филон Александрийский придерживался такого же мнения. Дух пророчества охватил его, и он пророчествовал в последних часах своей жизни, в то время, когда был преисполнен жизненных сил. Ему было сказано, что подошли его дни, все, к самому концу. Было объяснено, как он перейдет в другой мир, и было велено подняться на гору, чтобы не было рядом с ним никого из смертных. Никто не будет заниматься его погребением, кроме самого Творца. Ему было открыто, что все сыны Израиля будут соблюдать траур в течение целого месяца, оплакивая в шатрах и собираясь вместе, и вспоминая с благодарностью все то хорошее, что он соделал для них. А Моше, 7 стих, было 120 лет, когда он умер. Не потускнел его глаз, даже когда он умер. И не иссякла свежесть его. Не истощилась свежесть его, возраст его не ослабил, и он, как и прежде, был полон сил. И оплакивали сыны Израиля Моше на равнинах Моава 30 дней. И завершились дни скорбного оплакивания Моше. То есть и кончились дни траура оплакивания Моше. Даже самых таких дорогих друзей нельзя оплакивать бесконечно. Человеку отводится 30 дней на плач по умершему ближайшему родственнику. После этого он обязан постепенно начать возвращаться к нормальной жизни. Считается, что человек, который всю жизнь пребывает в печали, пытается как бы заявить о том, что он более милосерден, чем Всевышний. Слуга, работник или воин могут выбыть из строя, но общее дело должно продолжаться. Всевышний всегда заботится о том, чтобы его народ не остался без руководителей. И прежде чем заходит одно солнце, всходит другое. Так и Иешуа к моменту смерти Моше был готов в полной мере принять на себя руководство народом, чтобы ввести его на завоевание святой земли. 9 стих. А Иешуа бен Нун, сын Нуна, исполнился духом мудрости. Смотрите, это все от Творца идет. Ибо возложил Моше руки свои на него, и слушали его сыны Израиля, и делали, как повелел Господь Моше. То есть преисполнился духом мудрости божественного присутствия. Раскрываясь для всего народа, делает возможности людей и в особенности их руководителей просто необычными, превосходящими те возможностями, которыми человек обладает от природы. Это относится как к физическим силам, так и к умственным способностям человека. Потому что Моше возложил на него руки. Моше передал ему часть своих духовных сил и тем самым сделал способность возглавить народ после его смерти. Помните, когда Шауль Павел сказал: «Раньше времени не возлагайте руки». То есть и многие думают, что когда мы молимся за больных и так далее, эта фраза была сказана именно в этом направлении. Как раз наоборот, здесь было сказано, что есть всему свое время. Когда один, который уходит, возлагает руки на другого и передает ему свое помазание, свои способности на той земле, на которой он будет жить. Потому что один человек не может жить повсюду. Поэтому передача помазания, поэтому передача мудрости через рукоположение – это явный факт, который должен работать. Помазание даже духа мудрости. И через это помазание происходит сильное божественное присутствие, через которого человека раскрывается потом для всего народа ответы на их вопросы. И не восстал более пророк в Израиле, как Моше, которого знал Господь лицом к лицу. И при всех знамениях и чудесах, какие послал его Господь совершить на земле Мицраева, над Паро и над всеми его слугами, и над всей землей его. И при всей крепкой руке, и при всем страхе великом, что совершил Моше на глазах у всего Израиля. Это относится, что сердце побудило его разбить скрижали у них на глазах, как сказано. И я разбил их на ваших глазах. И святой благословен он одобрил это, как сказано. Ты разбил. Да прянится сила твоя за то, что ты разбил. Да прянится сила твоя. Это выражение благодарности и одобрения. Здесь момент. У всех понимание, что Моше по своей воле разбил эти скрижали. На самом деле он разбил скрижали по воле Творца. Разбил скрижали только для того, чтобы эти скрижали, эти законы не были в тот момент против этого народа. Потому что это был бы уже готовый закон, который бы дал возможность на поражение этого народа. Моше заступился за свой народ по воле Творца. Ибо Творец избрал такого человека, который готов был умереть за свой народ. Он разбил эти скрижали по воле Творца, понимая это и зная, точно так же, как Иешуа, когда восходит на Голгофский крест, что с ним происходит? Он отдает свою собственную жизнь по воле Творца за все народы земли. Он отдает свою жизнь по воле Творца и говорит, что свершилось. А что свершилось, собственно? А свершились пророчества, которые были на Моше. Ибо воздвигнет Творец вам подобного Моше пророка и даже больше его, которого, если не будете слушать, то придет на вас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пришло время, когда Бог воздвиг нового пророка, который пришел на эту землю. И мы видим, как этот пророк оставляет своих учеников. И он становится учителем тех учеников, которые идут по всему миру, по всей земле, и несут эту красавицу Тору, несут это Божье благословение во все народы земли. Учат, насколько это возможно. Оставляют своих учеников. Оставляют своих учеников. Но все это только одна цель. Чтобы мы все были вместе. Чтобы мы все были одним единым народом. Чтобы мы не были кто-то один там, другой там, четвертый там. Один представитель какой-то вселенской церкви, другой представитель еще какой-то вселенской церкви. А вместе с народом, ну никак. Смотрите, все Тора дана нам только для того, чтобы мы были едины в благословении, как один народ здесь на земле. Когда-то Адам рассыпался на 70 народов земли. И самое важное всего этого, чтобы мы все вновь собрались вокруг одного Адама. Имейте веру Божью, а не веру какой-то деноминации. Имейте веру Божью, покуда не придем все куда? В единство веры. Единство – это мысль, которая прослеживается через все праздники. Единство – это мысль, которая прослеживается по всей Торе. Мы закончили сегодня с вами цикл чтения Торы в этом 5776 по 77 год. И начинаем со следующего занятия снова с бытия. Снова начинаем этот цикл, в котором шаг за шагом таки мы все-таки должны приходить к единству миру. Соединяться. Становиться одним целым, быть одним единым ударом, быть одним единым народом, у которого есть Бог, у которого есть единство веры, у которого есть Божья вера. Божья вера. Божий святой, я благодарю тебя за каждого из нас, что мы прошли этот курс, прошли это время, время, в котором мы собирались три раза в неделю, чтобы углубляться в Твое единство, углубляться в Твою веру, в понимание счастья, любви, жизни и радости. Ибо я верю, что, Боже Святой, Ты сотворил нас для того, чтобы мы были счастливы и радостны. Соедини нас всех вместе, Боже, насколько это возможно для нас. И благослови каждого из нас. Ибо мы все, Боже, народ Твой, дети Адама. От одной крови Ты произвел нас, Боже. И от одной крови Ты спас нас, Боже. Мы благодарны Тебе сегодня на этом месте. И я прошу, Боже, особого, специального благословения для каждой жизни, кто сегодня слушает нас в онлайне, кто сегодня, кто будет слушать в интернете, на сайте, Боже. Я просто прошу особого, специального благословения. Благословения любви и жизни, Боже. Благословения, в котором есть смысл и реальность жизни, в которой есть творчество креативной жизни, которое подарил нас Господь через наши таланты, которые Ты нам дал, Творец Небесный. Я просто прошу Тебя, Боже, о единстве понимания и веры, Боже. За все Тебе честь и слава. Боже Святой, я просто прошу Тебя, я беру сейчас свои молитвенные руки и возлагаю буквально на каждого, Боже, сверхъестественно, Боже, возлагаю свои молитвенные руки и прошу Тебя, пусть придет помазание единства, Боже, пусть придет помазание единства веры и единства мышления и единства победы, Боже, в одно единое служение, которое Ты поставил здесь нас, на этой земле, чтобы мы несли эту радость, несли эту победу и несли эту жизнь. Я призываю кропление Твоей святой крови буквально над каждым, Боже. Я прошу, просто придет, пусть это откровение, откровение единства, откровение жизни, Боже. Пусть это помазание высвободится на уровне нашей головы, на уровне нашего духа, на уровне нашей души, Боже. За все Тебе честь и слава. Великий святой, всемогущий Боже. Боже, благослови жены мужей Божьих, у которых проблема сейчас, Боже, может быть, на стадии какого-то развода находится, или на стадии размышления об этом, либо уже произошло что-то. Я прошу Тебя, Боже, просто сверхъестественного соединения, Боже. Мы сейчас стоим, Боже, в конце этой главы, под благословением, под балдахином суки Божьи, под балдахином Божьей Твоей крыши благословения. Когда Ты, Творец Божий, назвал нас своей невестой для того, чтобы соединиться, я молю Тебя буквально за каждого, чтобы каждый из нас нашел свою вторую половину и осуществил Боже, и стал единым целым организмом и человеком, возможным побеждать, возможным идти и возможным служить. За все Тебе честь и слава. Просто благослови каждого, Боже, и приведи каждому, Боже, увидеть ту вторую половину, которая действительно является его половиной, Боже. Я прошу Тебя, пусть в каждый дом, в каждую семью, пусть придет Твой мир. Особое благословение, особое помазание. Помазание единства, помазание жизни, помазание любви. Пусть придет жизнь Божия, настоящая жизнь. В каждый дом, в каждую семью, в каждый день рождения. Пусть каждый увидит смысл своей жизни Божией. За все Тебе честь и слава. Ты великий, святой, всемогущий, Творец всесильный. Всесильный, все в руках Твоих, Вседержитель Божий. Эти жизни Божии, которые Ты дал нам, Боже, мы отдаем в Твои руки. Веди нас, как Ты вел народ свой, Боже, в землю Эрес Исраэль. Независимо ни от чего, все дошли до туда, Боже. Спасибо Тебе за милость Твою и за любовь для каждого из нас, Боже. Веди нас, Боже, и раскрой, Боже, тот потенциал, который Ты вложил в нас. А народ сказал: Амен.
Амен.
Амен.